Набутов здесь. Forbes.
Ну что ж, дорогие друзья, мы продолжаем наш интереснейший утренний разговорный прайм под серебряным дождем. Приветствую всех постоянных и непостоянных слушателей. Это линейка программы «Набутов здесь». В четверг по традиции коллаб с одним из главных деловых изданий страны, который называется Forbes Россия. И по традиции мы отталкиваемся от каких-то интересных материалов, которые публикует Forbes, и как бы их расшиваем здесь в студии с пришедшими экспертами. Мы, конечно, не могли пройти мимо моего дня рождения, хотел сказать, мимо 12 апреля, мимо главного нашего невоенного праздника, Дня космонавтики. И, соответственно, Forbes по этому поводу опубликовал довольно любопытный материал. Он называется «Как тебе такой Илон Маск? 7 молодых российских проектов в сфере космических технологий». И оказывается, они у нас есть. И это не обязательно государственные, а частные проекты. Мы оттолкнемся сейчас, послушаем, о чем идет речь. Ну и в целом поговорим о том, что как бы реализуют другие крупные международные игроки в сфере космоса. Это и Китай, это и Индия, естественно, Соединенные Штаты, это Япония, это Европейское космическое агентство, это Израиль, это Новая Зеландия. Как видите, огромное количество новых серьезных космических игроков, которые идут вверх. А вот позиции России и насколько еще силен советский задел, и появилось ли что-то новое, вот тут вызывает вопросы. У нас в гостях сегодня Дмитрий Лоек, сотрудник Роскосмоса, космический предприниматель. Дим, здрасте.
Добрый день.
Никит Матасов, аэрокосмический инженер, участник отряда космонавтов ЦПКМАИ. Это что такое, Никит?
Центр подготовки космонавтов Московский авиационный институт.
А, это понятно, да, это я имею в виду, что это такое у вас. Вы прям были, проходили подготовку?
Да, у нас экспериментальный отряд создан, центр подготовки космонавтов к университету обратился, и вот активно студентов, аспирантов, тех, кто хотят связать свою жизнь с космической отраслью, кто хочет стать космонавтами.
Пилотируемый космонавтик, да, это очень важный момент, тут надо их разделять.
Да, мы проходим тренировки, сдаем нормативы, ну, то есть такой...
То есть вас и в центрифуге, и в бассейн вы ныряете,
и в невесомости летал.
И на Илге, я не помню, как он называется. Ил-76 какой-то, да-да-да, специальной модификации, где можно через, по параболе, да, передвигаясь, вот так вот имитировать там на 20-30 секунд состояние невесомости. Популяризатор космонавтики, кто этой темой интересуется, наверняка видел его всевозможные блоги на стриминговых сервисах. Вот такие у меня сегодня гости. Ну и для начала еще раз, материал Forbes, Эльмир Гайсина с нами на связи, заместитель главного редактора Forbes, коротко расскажет, о чем они там пишут.
В преддверии Дня космонавтики мы решили изучить, как обстоят дела с частной космонавтикой в России. По словам экспертов, объем российского рынка составляет около 4 миллиардов долларов. Основными игроками на нем остаются государства, а также крупные компании и их профильные дочерние предприятия. Также есть команда ученых, которые ведут разработки, но они больше заняты наукой, а не выпуском космических продуктов на рынок. Примеров независимых успешных стартапов в России немного. Это связано со спецификой рынка и сложностями с доступом к финансированию. Но, несмотря на все ограничения, рынок развивается. Так, в обзор Forbes попали проекты, которые планируют создать аналог Starlink, спутниковую систему для скоростного доступа в интернет, разрабатывают систему регенерации воздуха и воды, которая может применяться для будущих лунных станций, строят плазменные двигательные модули и создают устройства для сбора и утилизации космического мусора. Примечательно, что многие проекты, попавшие в подборку, были запущены в 2024 году.
Эльмир Гайсина, заместитель главного редактора Forbes, который опубликовал очень любопытный материал «Как тебе такой Илон Маск? 7 молодых российских проектов в сфере космических технологий». Мне название не очень понравилось. Последний раз я помню, как тебе такой Илон Маск в исполнении Дмитрия Рогозина с батутами. Чем наши батуты закончились, честно говоря, ну, даже стыдно комментировать. Но это болезненная тема. У нас сегодня будет много болезненных моментов. Что вы скажете вообще, что происходит в российском космосе? В нескольких словах.
Ну, я бы сказал, что не все так плохо, как кажется на первый взгляд. Да, потому что на самом деле, если рассматривать все то, что произошло с нашей космической отраслью за последние там 20-25 лет, то мы смогли создать свою собственную независимую инфраструктуру, не основанную на советском наследии. То, что, ну, сейчас, на сегодняшний момент, мы до сих пор используем, можно сказать, модернизированную ракету Р-7 «Союз».
Все королевская ракета, ребят, да, вот о чем я вот говорю. Это все по большому счету королевская ракета.
Да, космические аппараты одноименные тоже «Союз», но понятное дело,
чуть,
что...
Чуть расширенный, да, более современный.
Годов, да, там почти ничего не осталось.
Цифровизирован.
Он, да, действительно глубоко модернизирован. Вот, космодромы, ну, с Байконура мы постепенно уходим и так далее, вот. И вот за последние 20 лет мы как раз смогли создать новую инфраструктуру, как раз не основанную на наследии Королёва. Разработали новое семейство ракет «Ангара».
«Ангара». Но да. «Ангара» уже, по-моему, устарела. Нет, извините, я спрошу. Вообще, многие говорят, что «Ангару» разработают 25 лет. И она все равно уже устарела по своим ТТХ, энерговооруженности, и она невозвращаемая. Ну, вот куда должно идти.
Что касается возвращаемых ракет, то сейчас работают как раз над проектом «Амурс-ПГ». То есть это будет, во-первых, экологически чистая ракета, которая будет летать на природном газе.
И, если будет, давайте делать попытку.
И второй момент, это будет именно ракета с возвращаемой ступенью. Поэтому в целом в этом направлении как раз-таки российская космонавтика также двигается. Опять же, что касается «Ангары»,
какие, когда она должна появиться, я упрощу. Прошу. Вот вы говорите, это в этом направлении, это как бы набор слов. Я говорю, когда должна быть эта ракета? Когда первый спуск?
Давайте испытательный. Так, нет. Не совсем, скажем так, момент выбран для того, чтобы задать этот вопрос, потому что сейчас, поясню, на День космонавтики как раз-таки глава Роскосмоса выступал, и, по его словам, сейчас подходит, завершается проработка национальной программы космической. То есть это вот в ближайшее время, собственно, эти сроки будут выставлены.
Я не просто так спрашиваю, извините, я просто хочу, чтобы у нас был максимально, ну, откровенный разговор. Про разработки космических программ, в том числе лунные, и потом про X-Video уже на 10 или больше лет, я слышу постоянно. Мы все время какие-то программы. Я спрашиваю, когда конкретно полетит ракета?
Ну, что конкретно семейство «Ангара», то сверхтяжелые ракеты уже летают. Уже,
я не про, да. Нет, я про возвращаемую ракету. «Ангара» уже летает, да, в одной модификации, там, может быть, появятся другие. По «Ангаре» много вопросов, если честно, еще раз, потому что в целом эта ракета уже не новая. Правильно я понимаю?
Ну, в целом, да, но я бы сказал, что в космической отрасли нормально, что космические аппараты, может ракеты, быть. Да, разрабатываются почти с нуля, это десятки лет все равно идет испытание, отработка, вот, и дело в том, что, да, сама ракета действительно была разработана еще, ну, начало ее как раз примерно 20 лет назад, вот, и тогда о многоразвитии немножечко отошли, потому что вот программа Space Shuttle и тот же Буран показали, что многоразвики в то время были созданы как бы заранее, они еще не нужны были, по сути.
Но Space Shuttle — известная история, которую мы пытались потом повторить на энергии Буран. У американцев была четкая экономика. 30 пусков в год должен был летать Space Shuttle. Мало того, что выяснилось, что они периодически терпят катастрофы с погибшими астронавтами. Мы все помним «Шаттл Колумбия», я еще Советский Союз был, я помню эти кадры, которые показывали по нашему телевидению, да. И «Челленджер». Это раз. Значит, во-вторых, выяснилось, что никаких 30 пусков в год не бывает. Они от силы, там, не знаю, 2-3 раза, если слетают, уже хорошо, но очень дорогое обслуживание, все очень дорогое. Эта тема, когда мы запускали «Буран», уже американцы рассматривали варианты сворачивания программы Space Shuttle чисто по экономическим соображениям.
Но я не соглашусь, не совсем так это было. По экономическим соглашениям, конечно, оно считалось не совсем реальным, и они в целом-то отказались, в том числе по экономическим причинам от нее. Но не нужно забывать, что очень много разработок, которые советские, которые были крутые, которые были классные, от них отказались просто потому, что на тот момент это было элемент гонки вооружений, так называемый проект «Звездные войны». И когда, на мой взгляд, к счастью, что «Звездные войны» не состоялись, от некоторых разработок...
Пока.
Ну, я надеюсь, что нет. Вот.
Все, как, извините меня,
против... Некоторые разработки, вот эти, которые именно для этих целей предполагались, ну, они были свернуты как проекты, поэтому не вполне корректно говорить о том, что вот был «Буран». «Буран» — это одна из тех проектов.
Девочка, я прошу, моя задача не входит сейчас ковыряться в событиях 40-летней давности. Это мало интересно, нам надо понимать. Иначе мы все и ковыряемся во всем, что было 40, 50, 150 лет. Нет, а жить потом... прошлым нельзя, надо жить будущим. А космос очень показательная картинка. 17 запусков, извините, 17 запусков за прошлый год. В 91-м году Советский Союз, 90-м, может быть, запускал почти 70 запусков имел. Еще 10 лет назад Россия контролировала 60-70% коммерческих пусков со спутниками мира. Сейчас наша доля в мировой космонавтике меньше 5%, 4,5%.
Ну, опять же,
и сокращается.
опять же, это проблема не совсем российской космонавтики. Вернее, не так, это не вызвано проблемами, да, потому что ракеты-носители есть, считаются союзы, к примеру, самыми надежными в мире.
Безусловно, очень много пусков, это так.
И в 90-х годах, конечно, то есть объясню, большинство именно спутниковых сервисов, которые есть, они предоставляются не одним единственным спутником, который висит, хотя и такие бывают, но большинство из них это именно разворачивается спутниковая группировка для того, чтобы в один момент над разной территорией иметь возможность либо получать данные, либо передавать данные и так далее. Да, и получается, что для того, чтобы спутниковую группировку создать, в 90-х годах безусловно было множество запусков для того, чтобы это сделать. Сейчас же группировки
наша спутниковая группировка постоянно недоукомплектованная. Хотя она и так по количеству спутников, по-моему, если ГЛОНАСС мы имеем, меньше, чем, например, американская. Я даже не про московский Starlink сейчас говорю. Про GPS. У нас постоянно, более того, наши спутники, потому что они покомпонентные, насколько я знаю, по многим вещам все равно устаревшие, они значительно тяжелее, они куда более энергоемкие, у них очень короткий срок службы, я правильно говорю? Проблемы ГЛОНАССа известны.
Ну, я бы...
Вы не скромничаете, да, так? Нет, да, будем называть вещи своими именами.
Да, эти аппараты были созданы как раз для того, чтобы выполнять свою функцию по глобальному позиционированию, и я бы не сказал, что настолько вот... Там отстает компонентная база, что они массогабаритным характеристикам как-то уступают, и срок активного существования у них сравним с теми же GPS.
У нас полная группировка сейчас GPS-спутников. Сколько их, не помню, 24, по-моему.
ГЛОНАССовская.
ГЛОНАССовская, извините, да.
США. Я сейчас вот прям на память не скажу. Ну,
давайте я сейчас уточню вам, и просто это будет еще одна болезненная тема, к сожалению. Я отдельно не готовился. Еще совсем недавно это было именно так. Тем не менее, еще раз. Что происходит? Ангара, допустим, да, новое поколение ракет.
Есть,
космодром Восточный точно функционирует и будет развиваться. Это хорошо, свой космодром нужен.
Тоже большой, современный, действительно.
Единственный есть вопрос, очень северные широты. Очень меньше грузоподъемность, меньше количество грузов можно выводить на орбиту.
Ну, расположение чуть, конечно, хуже, чем космодром Байконур, да, потому что действительно от расположения космодрома зависит эффективность ракеты. Чем ближе мы к преэкваториальным областям, тем лучше. Вот.
Ну, и совсем хуже от мыса Канаверал.
Да. Вот. Но тем не менее, да, космодром действительно современный, инфраструктура там до сих пор строится, все вводится в эксплуатацию. Вот, и что касательно еще, что сейчас происходит в космической отрасли, это, опять же, если затрагивать пилотируемую космонавтику, это разработка и постройка космического аппарата пилотируемого 4-го поколения.
Что это такое?
То есть, ну, мы летали сначала на Востоке, потом на Восходе, на Союзе, вот сейчас у нас рабочая лошадка.
Ну и где он? Я знаю, я видел деревянный конструктор. Последние 15 лет я смотрю на деревянный макет.
Нет, создается как раз
космический
аппарат 4-го поколения, который, ну, постоянно, правда, переименовывают, то Орел, то Федерация. Пилотируемый транспортный корабль ПТК. Вот. Ведется над ним разработка, да, уже есть макеты, нас водили на производство, показывали макеты полноразмерные для вертолетных испытаний, то есть, по сути, вся готовая конструкция космического аппарата.
И это семиместный будет корабль, как у американцев?
Нет, меньше, по-моему, на 4-5 человек он рассчитан.
4, да. Ну, больше, чем...
Союз.
Нынешний Союз, дети, там 3 кубических метра на 3 космонавтов,
да,
где ты сидишь в абортарии, в позе
большой,
эмбриона.
Да, оборудование, техника, электроника, экраны, все как нужно. И если говорить действительно о серьезности, о том, что это не деревянный макет, а в центре подготовки космонавта, как раз там, где люди готовятся к пилотируемым полетам, там есть тренажеры «Союз», на которых космонавты учатся управлять космическим кораблем, чтобы потом лететь в космос. Вот, относительно недавно, буквально пару месяцев назад, там установили полностью полноразмерный инженерный образец этого ПТК, «Орла» или «Федерация», на котором космонавты в ближайшем будущем уже начнут свои тренировки по управлению этим кораблем. Так что если это была бы какая-то концепция или какой-то деревянный макет, просто в ЦПК бы не установили.
Сколько лет строится «Федерация»? Это первый вопрос, если вы знаете на него ответ. На наших глазах были реализованы две программы американские. Это с нуля программа «Маска» вместе с ракетой. Сначала был этот «Фалкон-1», «Фалкон-3», «Фалкон-5», «Фалкон-9», который сейчас на который запускают. Они раз в три дня летают. Там чудовищно. Раз в три дня, причем некоторые носители, там ракет-носители же по 10 раз использовались. Тема работает. Плюс его два корабля. Это Crew Dragon и грузовой Dragon, которые летают на МКС. И мы видели этот несчастный, кстати, вот показывает даже большие компании с большим опытом и компетенциями в авиакосмическом строительстве, как Boeing, Они начинали вместе с Маском, это был один тендер, одна программа, две конкурирующие компании, так всегда делают американцы. Насколько помню, да, 2009 год, по-моему, 2008, может быть, когда Обама объявил, что мы отказываемся окончательно от шаттлов, и вот разрабатывают частники, будем летать на русских пока. Так оно и было, собственно говоря, и платили нам за это деньги немалые на МКС. По 90 миллионов долларов за каждого космонавта, я же как сейчас помню, в конце уже. Что я хотел сказать? Вот, соответственно, у них два корабля, это семиместные. Есть Starliner, который застрял на МКС, несмотря на то, что он долго, мучительно делался, Маск уже и грузовик запустил, и пилотируемый. А эти все делали, и два запуска, в общем, оба относительно успешных, скажем так. Ну, вот вторая история закончилась полугодовым даже, да, или сколько даже больше там космонавты на орбите просидели из-за этого и на Space. Тем не менее, мы видим, у меня вопрос вот какой. Куда мы будем летать на этой несчастной нашим федерации? Не факт, что удастся сохранить остатки МКС, если она распадется.
Действительно, это так?
Первый момент, да, хотелось бы, да, по поводу федерации еще отметить, что федерация, она идет как раз-таки для полетов на Ангаре.
Хорошо.
Да, то есть это уже новое семейство. Уже,
вся,
да,
космическая система создана, да. Да. Космодром, ракета, корабль.
Вот. Первый момент. Второй момент. Куда будем летать? Опять же, мы стоим на пороге создания станции РОС. Российская орбитальная станция, которая как раз-таки придет взамен Международной космической станции.
В каком году?
В 2028 году планируется первый модуль.
Сколько раз переносилась программа? Сколько лет модуль РОС, энергетический модуль, пролежал на Земле готовый?
Ну, а какой?
Вот тот, который модуль «Наука» сейчас находится, сколько лет находился на Земле?
Ну, момент самый главный, опять же, мы...
Я прошу, у меня... Дорогой мой, у меня прямой вопрос.
Сама «Наука», по-моему, 20 лет готовилась.
Именно так. Она за это время, представляете себе, как уже устарела. Сама по себе усталость металла. Мы не знаем перспектив вообще нашего модуля. Ребят, нас честно, это очень... Наш космос — это очень болезненная тема. Мы не можем себя обманывать, поэтому я хотел бы просто откровенный разговор. Да, больше 20 лет пролежал этот модуль на Земле. Сейчас он функционирует, не знаю, насколько проблемно или беспроблемно, тем не менее, это должно стать основой нашей станции РОС, да, вот будущей.
Нет, модуль «Наука», мы сейчас о каком модуле? О том, который к МКС пристыкован?
Да.
Ну, нет, модуль «Наука», он пристыкован к МКС. Никит, поправь меня, в каком году?
Года 3-4
назад. Да, года 3 назад, наверное, да.
То есть, ну как он основой-то не станет. То есть, в основе...
Там энергетический плюс
базовый
должен.
Модуль, потом, да, научно-энергетический модуль, шлюзовой...
По-моему, ну, там производственный, научный,
да,
там
производственный, ну, вот,
коммерческий как раз.
Okay.
И потом дальше он будет стыковаться уже от задач. Опять же, вот эта модульная система будет.
То есть это не раньше 28-го года. При самом удачном стечении обстоятельств, мы не знаем позиции американцев еще по сохранению НПС, у них там
нет,
свои
планы.
Нет,
у них
планы.
Тоже достаточно уверенная позиция, они хотят сводить ее с орбиты в 28-м году, уже, ну, вряд ли будут продлевать ее функционирование. Уже создаются уже модули, которые будут сводить этот НПС с орбиты.
Хорошо,
как
допустим.
Как раз то, о чем вы сказали, да, усталость металла, сама конструкция уже на ладан дышит.
Срок жизни космических орбитальных станций вообще обычный лет 10. У нас мир переработал, по-моему, два срока в свое
конечно,
время.
Конечно, да. Да. По тем же соображениям 2001
МКС, года утопили. МКС переработал. Тем не менее, у американцев есть еще лунная программа, есть марсианская программа, есть окололунная программа. И, соответственно, у них есть корабли, на которые ты неделю можешь болтаться, что боинговские, что масковские. Условно говоря, просто на орбите семиместные, комфортные, современные корабли. Их можно друг с другом состыковывать.
Нет, ну, можно... И стыковать также и наши корабли без особых проблем. И то, что мы говорили, да, о том, что в позе эмбриона три космонавта, да, в самом пилотируемом модуле, да, но не нужно забывать, что там еще
бытовой модуль. Корабль, конечно, будет больше, да, я не
знаю. Бытовой модуль пристыкован, и, соответственно, космонавты, они не все время, не все... То есть это именно момент пилотирования, они находятся в своих креслах. Поэтому я бы не сказал, что мы, опять же, очень далеко ушли. То есть у нас эти технологии тоже имеются. Все-таки. Вот. Тот момент, что... И опять же, они пополняются. Вот то, что вот сейчас... Ну, «Орел», да, давайте мы будем называть.
Так
да.
Он «Орел» или «Федерация»?
Он... Это прежнее рабочее название было «Федерация».
Пока сейчас называем ПТК. Название «Орел». Пилотируемый транспортный
корабль. Да. Ага.
Вот. Поэтому, да, это просто меняется, вот это проектное название. Как в итоге, после сдачи он может...
Как «Розу» ты не назови. В общем, главное, да, что корабль есть.
Хорошо, ну, допустим, еще раз, я очень рад, что все-таки это многострадальный, на самом деле, проект, он строится, он тоже строится уже лет 15, наверное, реализуется примерно. Ну, долго уже.
Очень от начала долго. Разработки, да,
создания. Очень долго. Дай бог, чтобы что-то осталось МКС, нам будет куда летать, если мы будем реализовывать. Я, насколько понимаю, у нас нет сейчас шансов по космической кооперации особо сильных. Китай реализует собственную космическую программу, у них уже построена орбитальная станция.
Своя национальная, да.
Они уже выходят в космос, стыкуются одно, другое. Они уже прошли весь опыт Советского Союза и обошли его. Это мы постепенно происходит вообще, что в мире происходит, да, в космическом. У них свой там луноход, который ездит, свой марсианский спутник и так далее, свои астероидные программы, они как-то самостоятельно. Есть индусы, которые нас тоже, ну, да, по-моему, по количеству пусков они даже нас превзошли уже.
Индия, ну, если рассматривать вот именно, да, количество пусков, что касательно индийской программы, им еще, конечно, далеко, да.
Чтобы нам есть чему их научить.
Просто, okay. Конечно, да.
Okay. А что японцы и Европейское космическое агентство?
Ну, что касательно Японии, можно сказать, что им гораздо проще ввиду того, что они достаточно давно дружат с Соединенными Штатами Америки, да. И они смогли себе позволить отказаться от дорогостоящей пилотируемой программы, они используют просто пилотируемую программу Соединенных Штатов. Вот, они больше сконцентрировались на научных миссиях и на аппаратах, которые нужны их внутреннему рынку.
Okay.
То есть, действительно, буквально, наверное, тоже...
То есть, военные гестовы, там, зондирование Земли.
Различные радары, зондирование Земли, да-да-да. И как раз вот научные миссии, вы вспомнили как раз в начале программы, это миссии по исследованию астероидов, по забору грунта с них, по даже привозу, доставке этого грунта.
Это астероид Рюгу, по-моему, назывался, да, где они высаживались?
Да. Да.
Фантастически, сколько туда лет летел аппарат?
Действительно,
7-8 лет, или 5, да, там очень, ну, несколько лет.
Обратно там интересная ситуация возникла.
Подлетел, да. Сбросил бомбу, по-моему, или какой-то там, что поднял пыль, собрал это, да. И вернулся назад с образцами где-то в глубинах космоса. Это феноменально, этот кусок камня. Километр там,
да,
размером.
Да, очень маленькая, вот, с этим как раз и была большая проблема, то, что космический корабль не мог к нему как бы, ну, приземлиться, да, уж, если говорить земными терминами, поэтому он прыжками вот так вот, вот собирал этот грунт. Это первая еще миссия, которая не пробник стрелял в астероид. Вот, а потом этот пробник, да, когда он вот так вот прыгал, повредил свой двигатель, и поэтому обратно это летело дольше, чем нужно. Но все, да, в итоге увенчалось успехом, и пробники мы получили.
Ребята, вопрос все-таки, ну, если плюс-минус понятно, будем ждать корабль «Орел», будем ждать... Дай бог, чтобы, так сказать, уже во много раз переносимые многократно сроки уложились все-таки. Будем ждать хотя бы какое-то подобие собственной орбитальной станции.
Нет, российская орбитальная станция
она
будет
точно 100%. Вот, да. Ну, хотя бы начало будет положено, будет куда летать. Вопрос дальше. Вопрос первый. Коммерческого космоса. Можем ли мы вернуться на этот рынок? Или он потерян безвозвратно? Как вы считаете?
Ну, смотря что...
И второй момент, что с проектами за пределами земной орбиты. Пока что, я напоминаю, с 91-го года, с момента распада Советского Союза, мы не смогли запустить успешно ни одного аппарата в глубокий, ну, как бы, космос. То есть это не Луна. Была Луна, разбилась, по-моему, в прошлом году, да, и был несколько лет назад была попытка марсианского. Мы участвовали в марсианском проекте вместе с европейцами, насколько я помню, там аппарат тоже
Фобос-Грунт,
да, или это было там 10, ну, какое-то время назад. Вот, и, соответственно, что мы, вот тут у нас, какие перспективы, какие задачи, ну, в том числе и по нашей все-таки отдельной самостоятельной лунной программе. Делаем короткую паузу, очень непростой, сложный разговор про то, что происходит в российской и мировой космонавтике. Ну что ж, мы продолжаем, дорогие друзья, наш утренний эфир. Он довольно интересный. Извините, что я такой сегодня слегка возбужденный. Просто вы знаете, как я люблю космическую тему. Это моя большая боль.
Душа болит.
Да. Душа прямо болит. И слишком много было авансов, слишком много было разговоров, слишком много было стыдных публичных заявлений от некоторых больших начальников. Мы их сегодня вспоминали. А космос штука такая... так же, как футбол, она очень показательна. Можно делать любые заявления, строить любые планы, вот, а потом происходит тяжелое столкновение с реальностью. А реальность такова, что у нас 17 пусков за прошлый год всего, по-моему, самое маленькое количество вообще за всю, за последние там 40 лет, я уж не помню. Непонятная ситуация с новым кораблем, который должен заменить «Союз», пока он еще все делается. Есть ракета «Ангара», но тоже там были задержки в реализации этой программы, ну и попытки создать собственную, пускай в небольшом объеме, орбитальную группировку, в том числе на базе тех, того модуля, который, тех модулей, которые уже сейчас работают на МКС. Правильно? Я вот так коротко с...
Ну, режим. Про орбитальную группировку, наверное, нет.
Ну, не орбитальную группировку, а орбитальную станцию. Я имею в виду станцию. Орбитальную
еще
группировку.
Не попытки в будущем.
В будущем.
Только аванпроект недавно
приняли. И, соответственно, неудачи по реализации собственной лунной программы. Там тоже довольно большие сдвижки по срокам. Вот мы... Зато я, насколько я понимаю, все-таки стали появляться молодые космические команды, которые могут делать какие-то небольшие нишевые космические проекты. Вот, собственно, об этом материал Forbes, что действительно есть какие-то положительные моменты. А я напоминаю, у нас по четвергам на Абутов здесь Forbes, мы всегда делаем этот эфир на основе материалов, которые публикуют наши коллеги из этого замечательного делового издания. Вот, собственно, давайте расскажите, что вот с этими, как бы, с частными стартапами, да. Да.
Немножко поправлю вот предыдущие слова, то есть мне не совсем формулировка понравилась о том, что РОС будет состоять из тех модулей, из которых сейчас состоит МКС.
Ну, хорошо, еще новые.
Не совсем так, конечно, под это дело это будут новые модули, будут разрабатываться. Более того, учитывая, что это будет немного другое наклонение, это будет другая высота, да. Они будут, безусловно, доработаны и модернизированы. То есть за основу, безусловно, возьмутся те модули, ну, потому что зачем изобретать что-то абсолютно новое с нуля, но, тем не менее, там идет глубокая переработка, и там и дополнительная защита от радиации, okay. И так далее.
Поэтому... Правильно я понимаю, что будет над Арктикой висеть, должна висеть наша станция, чтобы постоянно находиться над территорией страны?
Она не висит. Орбитальная станция, она не висит.
Ну,
она вращается по орбите. Единственное, если сейчас МКС, можно сказать, вращается больше по
экваториальной области,
ага. Вот, то РОС планируется, его орбита наклонения будет по полюсам.
Так называемая полярная, там наклонение есть под небольшим, да, углом. Это сделано для того, что с МКС примерно 67% нашей страны можно видеть.
Да.
Вот, а российская орбитальная станция почти полностью сможет покрыть, да. И в том числе наш стратегический вот этот Северный морской путь.
Okay. Ну, это разумно.
Да. И самое главное, что да, уклон российской орбитальной станции будет уже не только чисто в научную лабораторию, как сейчас сделан МКС, а ее будут всячески коммерциализировать. То есть там планируется уже при создании специальный коммерческий модуль, в том числе как раз, который даст доступ и для частных космических компаний, чтобы проводить свои эксперименты, испытывать оборудование, смотреть, как ведут себя технологии, там какие-то живые организмы в условиях невесомости. И на этой российской орбитальной станции, ввиду необычности наклонения, будет чуть повышенный радиационный фон, чем на МКС. Вот, и исходя из этого, можно как раз и нужно будет испытывать технологии, которые нам понадобятся для освоения дальнего космоса. Потому что в дальнем космосе нету защиты нашей атмосферы, нету защиты магнитного поля, а космическая радиация там портит немножко жизнь нам. Вот, и на этой российской орбитальной станции как раз будет испытываться все то, что поможет нам и в целом человечеству как раз для этих дальних космических перелетов.
Собственно, радиация — это одна из главных проблем, например, марсианского проекта. Да. Там почти 9 месяцев ты должен находиться без защиты магнитного поля.
А что?
Как с этим быть, пока мы не знаем.
Касательно, да, наших частных космических компаний, то действительно буквально, наверное, 10-15 лет назад вообще частная космическая компания слова вызывали, наверное, даже смех или усмешку.
Да.
Вот, действительно, за вот прошедшие десятилетия даже в Российской Федерации как раз вот показали развитие нескольких компаний. Можно вспомнить, например, Спутникс, тоже достаточно известная наша компания на российском рынке. Она занимается в основном космическими аппаратами формата CubeSat. Вот, это такая универсальная платформа, общемировая, кубик 10 на 10
на сантиметров.
Да. И вот они делают там 3 юнита, то есть 30 на 10, там 16 юнитов, ну то есть 10 на 10, 16 кубиков совмещают. И успешно занимаются мониторингом Земли, идентификацией судов и так далее. У них, по-моему, одна из самых крупных вообще орбитальных группировок у нас в России. Очень много аппаратов.
Так. Кстати, интересно, вот вы можете посмотреть, есть масса кадров масковских ракет, которые очень красиво себя снимают в космосе и во время пуска, ну, миллион камер, и у них есть кадры, когда отщелкивается обтекатель. Обтекатель, они, кстати говоря, тоже Маск возвращает, это 10% стоимости ракеты. Ну, тренируют технологию, там разные варианты есть на парашютах. Все считается, все экономика. Либо на батут специально он ловит. Но тем не менее, ты видишь, когда отщелкивается обтекатель и улетает, то у тебя остается, значит, вот этот вот стойка с кубсатами, и он их сеет, как рукой сеятеля.
Роем, такой,
да, роем, выпуская, да, потихонечку. Да, пролетает. Да, виноват, извините.
Да, вот. Еще тоже вот наша сейчас на слуху космическая компания, частное бюро 1440. Как раз мы тоже в начале программы вспоминали. Это действительно она занимается созданием аналога Starlink, то есть доступ широкополосной к связи к интернету.
Это, правда, очень интересный проект, и он на очень глубокой стадии реализации. Мне довелось пообщаться с девушкой, которая занимается IT-решениями в этой компании, с огромным количеством сотрудников молодых. Это вот это прям классный проект, очень интересный, посвященный спутникам связи прежде всего. Мы поговорили перед нашим эфиром с Дмитрием Агафоновым, заместителем генерального директора по развитию бизнеса и продуктам Бюро 1440. Давайте послушаем, что он сказал.
Бюро 1440 – это российская аэрокосмическая компания. Мы создаем сервис спутниковой связи нового поколения на базе собственной низкоорбитальной группировки. Наша цель – обеспечить надежную и качественную связь в любой точке страны и планеты. За 4 года с момента основания компании мы разработали, произвели и отправили в космос 6 экспериментальных спутников для отработки технологий, которые будут обеспечивать работу целевой космической системы. Среди технологических вызовов, с которыми мы столкнулись, было обеспечение связанности спутников. Для этого была разработана уникальная технология межспутниковой лазерной связи. Спутниковая связь нового поколения от Бюро 1440 позволит обеспечить доступом в интернет пассажиры и экипажи поездов, самолетов, морских судов, жители удаленных территорий, а также организовать каналы связи для добывающей промышленности, электроэнергетики, лесозаготовки и других предприятий, находящихся на удаленных территориях. При этом параметры канала связи будут сравнимы с тем, что мы привыкли видеть в крупных мегаполисах. А значит, это открывает дорогу для внедрения искусственного интеллекта, видеоаналитики, беспилотного транспорта, даже там, где ранее связь была недоступна.
Сейчас Дмитрий Агафонов, зам гендиректору по продуктам Бюро 1440. Вот такое маленькое мы у них интервью взяли. Ну, то есть, фактически, Бюро 1440 делает то, что уже реализовал Маск на Старлинке.
Ну, я вот здесь хотел бы прокомментировать. По факту, можно сказать, да. Но дело в том, что в этом направлении идет не только Маск со Старлинком, это просто вот у него очень хорошая... Очень хороший маркетинг, очень хороший пиар, поэтому про Starlink знают все, но практически любая страна подобные аналоги создает, либо уже создала. Но что касается...
Да, я добавлю просто сразу, что Китай создает свой аналог Starlink, система Guowan, например, планируется развернуть 13 тысяч спутников, чтобы обеспечить глобальный интернет, вот.
Да, абсолютно верно.
У европейцев просто, такая, у японцев тоже.
Просто, что касается России, почему у нас это было не реализовано сразу, раньше и так далее, потому что у нас больше упор был на мобильный интернет. Немного отойду от темы, но по некоторым, да, считается, что наш мобильный интернет, наша мобильная связь, она одна из лучших в мире.
100%.
Да. И мобильные операторы, которые, собственно, предоставляют вот эту самую мобильную связь, они пошли по пути именно сотовых вышек. И они очень сильно заставили, вот плотно заставили, в принципе, Россию, да, на населенные пункты практически все, они идут под покрытием именно вышек сотовой связи. И когда возник вопрос, а давайте тоже создадим, или просто давайте создадим спутниковую группировку именно для обеспечения интернетом, сказали, а зачем? Ну, то есть просто не было такой необходимости. Ну,
секундочку, это B2C решение, потому что у нас урбанизированная страна, люди живут в городах, с интернетом все в порядке, с мобильным. Кстати, мобильный, все это частная инициатива, у нас мобильные операторы частные. Вот, смотрите, вот вам пример, как в технологической отрасли частники существуют, но у нас огромная страна.
B2C, я согласен. Что касается B2C, то спутниковая связь как раз то, о чем говорилось, да, добывающие и так далее. Я могу привести в пример компанию, ну, возможно, тоже частную, да, в определенную, ну, Давайте по организационно-правовой форме. «Газпром» спутниковые системы, которые как раз-таки точно так же запустили, и у них вполне себе вращается своя орбитальная группировка, которая обеспечивает спутниковую связь.
Это российские местах, спутники или закупленные? Вот в чем вопрос.
В местах, которые, собственно, труднодоступны именно для сотовых
понятно,
сетей.
Понятно, да. Спутники российские. 1440 строит свои спутники, в этом смысл.
Верно.
Может быть, из западных, ну, из иностранных комплектующих, неправильно?
Нет, все верно. То есть бюро 1440... Нет, я сейчас не то, что там стараюсь принизить как-то. Ребята, молодцы, это хорошее решение, лично мне оно очень нравится, но подошли они к нему сейчас, потому что ранее была именно позиция такая, что зачем мы сотовым интернетом покрываем все
свыше. Условия диктует рынок.
Сейчас решили, что давайте тоже развернем спутниковую группировку. Тоже отличное решение.
Окей, принято. Что еще интересного?
Вот, ну и да, большое количество других компаний у нас с вами появляется вот на рынок. Тоже относительно недавно SR Space вышел. Он сейчас в основном занимается как раз предоставлением услуг спутниковых, тоже со спутников. То есть мы получаем данные, те же дистанционно зондирование Земли там и подобное. И вот он занимается их анализом, предоставлением этих данных. Потом другие компании, небольшие тоже ниши, занимают, например, делают пусковые контейнеры для этих кубсатов. Тоже частная космическая компания. То есть постепенно, да, вот то, что раньше вызывало смех, сейчас на полном серьезе выходит на рынок и развивается.
Если говорить о серьезных больших частных космических компаниях, которые обладают всем циклом от производства спутников до производства собственных ракет и, возможно, создания собственных космодромов. Я приведу пример SpaceX. Это обладающий полной... Еще я уж не говорю про сверхтяжелые ракеты или про тяжелые, которых нет ни у кого в мире, кроме Маска сейчас. Вопрос, что в России? Я помню, был проект S7, например, который выкупал плавучую платформу Sea Launch. Да, что сейчас... это был серьезный большой бизнес, инвестировал в серьезный большой проект. Что с ним в итоге? Но ракеты украинские были, Днепр, по-моему, да?
К сожалению, да. По-моему, года два назад S7 Space, он окончательно разорился. И, собственно, да, вся программа, которая была рассчитана на морской старт по разработке своего, собственно, ракетоносителя, она, собственно, уже не ведется.
Что с самой плавучей платформой? Она же космодром.
Она сейчас также на приколе, по-моему, во Владивостоке, Порто также находится, и пока никаким образом не эксплуатируется.
Но опять же, момент такой, что именно в режиме окупаемости вот этот весь проект работал не так долго, буквально пару лет, потому что вот сейчас я не готов сказать, потому что эти данные я довольно давно читал, но... По-моему, около 6 пусков в год необходимо совершать, да, просто для того, чтобы выйти в точку ноль. Просто без убыточности достичь. Пуски были там и по 12, и по 14 в год, но буквально пару лет. А потом дальше спустились до 4 пусков в год, то есть она уже ушла. То есть здесь вопрос не только в том, что есть эта технология или нет. Вопрос еще в том, востребована она или нет.
Но я, насколько понимаю, изначально это был проект вообще-то международный. Эта платформа находилась на экваторе, там в районе Французской Полинезии, вот в тех местах, то есть она позволяла выводить очень большое количество груза при минимальном...
Более эффективно, да.
Куда более эффективно, при минимальном количестве топлива. Да, но вот, к сожалению, даже в таком виде, и будучи международным проектом, имея потенциально европейских, например, заказчиков, все равно этот проект не взлетел. В том виде, в котором планировался, и сейчас его будущее, к сожалению, туман. Возможно, у нас есть маленькие ракетостроительные компании, я не устаю приводить пример Новой Зеландии, и не только они, которые производят совсем небольшие ракеты, чтобы вводить грузы, там 500 сверхлегкого класса, 500 килограммов. Может быть, здесь путь для частного бизнеса в России, есть ли что-то интересное?
Я бы сказал, что здесь тоже, конечно, да, открыта дорога по части разработки ракетоносителей. Например, тот же SR Space одно время, и сейчас, по-моему, занимается разработкой этого ракетоносителя легкого класса. Потом множество различных студенческих стартапов, как это, опять же, не звучит, занимается разработкой таких носителей. Я вот тоже свой дипломный проект, когда магистратуру заканчивал, по сверхлегким ракетам писал.
То есть вы можете построить ракету маленькую?
Да. При должном финансировании.
Подручных материалов. Сколько вам надо? Обратитесь к людям, давайте, может
соберем.
А что в этом такого? Масса вариантов. Вот новозеландцы, по-моему, собирали в открытом доступе. А что в этом такого? Сколько стоит реализовать такой проект? Примерно.
Ну, это... Сейчас скажу, с учетом, конечно, инфляции, но это близко, конечно, к миллиарду.
Миллиарду долларов или рублей?
Рублей.
Ну, миллиард рублей — это 10 миллионов долларов. Это, это дорогая квартира в Москве, извините, миллиард рублей. Вот далеко
именно
не самая
причина. Именно постройка, да, сам, конечно,
нет,
процесс...
Ну, давайте еще... Нет, миллиард рублей — это построить ракету, если я правильно понимаю. А. Вот, далее, ракету нужно заправить, обслужить, обеспечить, да, пуск.
Сертифицировать, самое главное.
Ребят, давайте, ну вы же понимаете, о чем я спрашиваю. Скажите, 3 миллиарда рублей, это 30 миллионов долларов. Не самые сверхденьги на самом деле. Неужели даже таких денег в России сейчас не находится у крупного бизнеса, который мог бы в это проинвестировать? Вот я хотя бы подвесить этот вопрос, буквально трехминутная пауза, во время которой мы поотвечаем на ваши WhatsApp-комментарии. Ну, очень много разных интересных дискуссий и мнений высказывает наша аудитория по космической тематике. Вот они пишут, что Starlink доступен для физических лиц, а бюро 1440 будет преимущественно для B2B, то есть для государственных компаний. Ну, не знаю, как пойдет. Возможно, это правильный тезис. Да, до тех пор, пока российский космос принадлежит военным, ни о каких движениях прогрессе развития и речи идти не может. Во всем мире прогресс достигается за счет частной инициативы, пишет Сергей. Собственно, это вопрос, который я не мог не обойти. Мы его только что я уже затравил даже. Что беда, одно дело — это делать маленькие спутники, придумывать архитектуру, купсатики из китайских комплектующих, все понятно. А второй вопрос — это все-таки уже частная серьезная космонавтика в стиле SpaceX, условно говоря. И здесь мы наталкиваемся, космическая отрасль до сих пор сверхзакрыта.
Но я бы сказал, что в последние годы все-таки отрасль задумалась о том, что действительно такая проблема существует, и как, ну, шерстят законодательство, смотрят пути урегулирования, пути открытия этого всего, и, ну, работа ведется в этом.
Ну, что-то, вот есть что-то прорывное за последнее время, что в части доступа частных денег и компаний?
По-моему, год назад буквально создали этот законопроект о государственно-частном партнерстве в сфере космонавтики, и там как раз вот уже прорабатываются, проработаны многие вопросы по урегулированию этого, ну, этой сферы, если можно так выразиться. Вот. Наверное, работа, конечно, идет не так быстро, как хотелось бы, но приятно, что хотя бы шаги в этом направлении ведутся.
Ну, опять же, если говорить чисто технически, то здесь большой... не так, разница, наверное, большая, но с точки зрения именно организационно-правовых форм и построения именно правовых систем запуска в космос, то я бы не сказал, что у нас большое отличие. Потому что точно так же, как вот сейчас все говорят, Маск, Старшип, точно так же, как с Маском заключается госконтракт, что вот идет Маск, там его SpaceX, да, заключается контракт с NASA на разработку ракеты, там, на ее запуск и дальнейшая история. У нас,
ну, в принципе, то есть NASA сертифицирует ракеты Маска и допускает их к испытаниям
просто,
и к пускам.
Не просто сертифицирует, и не только сертифицирует, но изначально заключает контракт, платит деньги за то, чтобы Маск для них разработал ракету. Ну, вот, то, о чем мы говорили в самом начале, когда еще Starliner вспоминали. У нас, в принципе, система примерно такая же. То есть Роскосмос, который можно, да, например, в данной беседе, да, считать аналогом NASA, заказывая, точно так же производит госзаказ у организации своего же контура. То есть тот же самый...
Ключевой вопрос. Своего же контура. Может она быть у меня, как у частного производителя? У моего контура?
Я думаю, вполне, если есть. Потому что, грубо говоря, смотрите. Нет, ребят. Акционерное общество «Прогресс», акционерное, публичное акционерное общество, российская ракетно-космическая корпорация «Энергия», акционерное общество «Центр Хруничева».
Это все со 100% госучастием. Ну, назови акционерное. Нет,
я сразу оговорился, что это именно, если смотреть организационно-правовую форму и правовую структуру именно сделок и вообще отправления в космос, да. Но, с другой стороны, у нас... в принципе, просто не основная проблема в том, что стоят у руля этих корпораций не предприниматели, не бизнесмены, а как раз конструктора, ракетчики и так далее. Те, кто вот болеет... Вот
ох, это вы заходите прямо в сложный разговор. Я слышал ровно обратное, что везде стоят чиновники и менеджеры, которые думают только про наживу и про свой карман, еще и коррупция. Нет, там я... и так далее, а вот бы поставили нормальных людей из космоса, и все бы сразу заработало.
Я немножко о другом. Я о том, что у нас концентрированы все именно на космосе, на ракете. Вот есть контракт, да? Есть контракт, и мы в этот контракт вписываемся. Грубо говоря, Маск на базе этого контракта, он получил контракт от государства, разработал ракету, на этой же ракете он пускает свою систему Starlink, да, используя для своего бизнеса. Вот. Он пускает туда государственные контракты тоже,
да, газ-пусковые. Международные, какие угодно. Да.
Он, пользуясь своим авторитетом, говорит, сейчас вот мы машины запускаем, которые будут вот на электродвигателях очень экологичные, вот, запускать, получая, опять же, ореол вот этот от уважения, от понимания, он создал себе на
этом... Да, он визионер, технологический бизнесмен, ему, да, есть что показать.
И вот откуда это получилось? Как раз вот с этого контракта в том числе. В нашей же ситуации получается, что мы только в космос упираемся, и дополнительное у нас особо не развивается. Единично.
Хорошо, вопрос последний, короткий. Во-первых, у нас был опрос в Телеграме, мы, так, прямая провокация. Нужно ли нам в космос в целом, России? 33% считают, что, конечно, Россия должна снова опередить всех, а 67% аудитории, 700 проголосовавших, пишут, что нам бы на Земле разобраться. Есть ли такая позиция? Представляете себе? Вот такая история. Просто вам на подумать. Ребят, спасибо большое. У нас в гостях были Дмитрий Лой, экс-сотрудник Роскосмоса, космический предприниматель, и Никита Матасов, аэрокосмический инженер и популяризатор космонавтики. Ребята, ждем снова в гости. Тема необъятная. Еще масса о чем не поговорили.
Да, спасибо.
Прорвемся!